Домашнее чтение. Волшебный мир музыки и слова для детей и взрослых. Детская программа на радио «Орфей».
Здравствуйте, в студии Марина Перелешина. Вот и прошли новогодние праздники, отгремели всяческие утренники, концерты, все увеселения. Входим в планомерный ритм работы, и мы на радиостанции «Орфей» продолжаем делать программу для семейного прослушивания. Так мы начинаем выходные на радиостанции «Орфей» вместе с детьми, слушаем программу, которая, как мне кажется, годится и для детей, тех, кто помладше, и для тех, кто постарше. В этом году, в новом году, мы решили несколько изменить нашу программу, только совсем-совсем чуть-чуть. Конечно же, у нас будут звучать литературные произведения, музыкальные произведения, и мы будем звать в гости интересных людей. Но немножко иначе будет выходить программа. Вот сегодня мы с вами начинаем цикл программ, которые посвящены военным оркестрам и военной музыке. Мы попросили Алексея Алексеевича Карабанова, заслуженного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Римского-Корсакова, попросили его рассказать нам о военной музыке, о том, какие традиции, какие ритуалы связаны с военной музыкой. А как бы в продолжении наших музыкальных бесед мы почитаем с вами рассказы Константина Михайловича Станюковича, известнейшего в России писателя. Он родился в Севастополе в 1844 году. В то время там проживал его отец, очень суровый адмирал старого типа. Он учился сначала в пажеском корпусе, а затем и в морском корпусе. И уже в 16 лет был отправлен в кругосветное плавание. Так что то, о чем пишет Константин Станюкович, он знает не понаслышке. Но давайте все по порядку. Давайте начнем с музыкальной части. И я с удовольствием представляю нашего гостя Алексея Алексеевича Карабанова, заслуженного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Римского-Корсакова.
«Домашнее чтение». Детская программа на радио «Орфей».
Мы сегодня начинаем цикл программ, которые посвящены военной музыке, военным оркестрам, композиторам, которые писали музыку для военных оркестров. Это особая культура, это особые умения, и это совершенно особенно звучащая музыка, даже если это звучит та музыка, которую мы, может быть, слышим в каком-либо другом исполнении. У нас сегодня в гостях художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, заслуженный артист России Алексей Карабанов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня мы будем говорить о гимнах России. Это музыка, которая имеет отношение к государственному устройству прежде всего, и, конечно же, военные исполняют это, наверное, с особым рвением, с особой отдачей, и в военном оркестре звучат они по-особенному.
Конечно, гимны – это особая музыка, музыка, которая является государственным символом, и поэтому не случайно, что на особо торжественных всегда мероприятиях гимны исполняет военный оркестр. Это часть воинского ритуала, и так сложилось исторически, что именно военные почти всегда исполняют государственные гимны. Удивительное дело, ведь огромное количество государств, которое насчитывала Европа, во времена еще короля Людовика XIV и Петра Великого, имели один и тот же гимн. Об этом историкам следует задуматься, видимо, отдельно, а мы, как музыканты, можем пока только констатировать факт, что действительно была некая объединяющая мелодия, которую использовали все монархи, не только короли, цари и императоры, но и князья мелких княжеств, которых было обильно просто в Германии, а также на территории современных государств Южной Европы. Были небольшие государства, в каждом сидел князь или курфюрст, курфюрст – это великий князь по-русски, или просто князь, и каждый имел гимн. Так вот, во времена Петра Великого так будет легче для наших радиослушателей как бы понимать историю. В это время во всей Европе был один гимн.
А кто автор музыки?
Автором этой музыки считается Жан-Батист Люли. И написал он эту музыку, как считает большинство историков, для короля Людовика XIV, короля Солнца. И с этим можно согласиться, на мой взгляд, поскольку, во-первых, явно барочная музыка, во-вторых, действительно, в те времена, начало XVIII века, конец XVII, начало XVIII века, Франция была той страной, на которую равнялась вся Европа.
А в России тоже был этот гимн?
И в России был этот гимн. Во времена Петра I был этот гимн. Этот гимн был и во Франции, и во всех германских княжествах, и в Австрии, и в России, и в Великобритании.
То есть это была одна мелодия, а слова... Текст был разный.
Тексты в каждом государстве были свои. Причем тексты были сочинены в некоторых царствах и княжествах довольно поздно. Существует латинский текст, который, как считают многие историки, и был первоначально задуман Жаном Батистом Люли, именно латинский, а не французский текст. Это связано с традицией католической церкви, ведь именно католическая церковь рукополагала императоров, и уровень высшего, так сказать, признания, это всегда был связан с папой, как главой католической церкви. Вот именно поэтому текст латинский «Боже, храни короля». Царя, или латинское слово «рекс» – это царь или, может быть, даже император. Довольно архаичное слово, но, тем не менее, в европейской традиции «Боже, храни короля». В английской версии до сих пор мы встречаемся именно с этой мелодией и с текстом, очень близким к тому латинскому оригиналу. Правда, англичане утверждают, и если вы скажете, что это не так, то они смертельно обидятся, они утверждают, что текст и музыкальный, и, естественно, текст литературный написали английские авторы. Мы же можем только констатировать, что в России в петровское время этот гимн исполнялся без слов. И слова появились уже только во времена Александра I, когда по просьбе императора прекрасные наши изумительные авторы Жуковский и молодой Пушкин написали текст, первый текст русский «Боже, царя храни». И сейчас я предлагаю уважаемым радиослушателям послушать этот гимн в таком виде, как он издан в сборнике Оскара Фреймана. Это фундаментальное издание конца 19-го, начала 20 века, в котором были собраны все военные марши и ритуальная музыка Российской империи. И вот там этот старый русский народный, называется русский народный гимн, издан в великолепной оркестровке, совершенно барочная, такая витиеватая, полная совершенно замечательных украшений мелодия. И мне кажется, что вот это лучше всего показывает пример петровской эпохи. Мы вот сейчас услышим гимн так, как это могло бы быть в петровское время. Естественно, оркестр с того времени изменился кардинально. В петровское время в оркестре были гобои, фаготы, флейты, как мелодические голоса, и фанфарные инструменты. Это валторны, трубы и литавры, или барабаны. Барабаны, военные именно барабаны. Больших барабанов турецких еще не было. И вот в таком виде сейчас мы послушаем эту музыку. Жан-Батист Люли, старый русский народный гимн. Исполняет Адмиралтейский оркестр под моим скромным руководством.
У нас сегодня в гостях художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, заслуженный артист России Алексей Карабанов. Мы только что с вами слышали первый, можно сказать, гимн России, гимн народа России, так будет совсем правильно. Это музыка Жана Батиста Люли, и долгое время, начиная с петровских времен, этот гимн был главным. А первые слова к этому гимну написали еще тогда молодой Александр Сергеевич Пушкин и Василий Жуковский. Ну что ж, вот прошло время, были написаны эти слова, существовал вот этот гимн, который вполне устраивал сначала без слов. Никто не искал других музыкальных сопровождений ритуалами. Нет, это было самым главным?
На самом деле события развивались несколько иным образом. К концу XVIII века вот эта объединяющая музыка потеряла некоторую актуальность. Первыми австрийцы вышли из корпоратива, как бы сейчас сказали.
И обособились.
Да, причем кайзер о том, что монархи, которые были шефами полков и вообще... Монархи определяли очень многое, в том числе и в музыкальной судьбе. И вот кайзер или император Австрии избрал для гимна музыку Гайдна. Эту музыку можно и сейчас услышать... Она использована в гимне Федеративной Республики Германии. Правда, стихотворный текст уже, конечно, совсем другой. А тогда были слова, восхваляющие кайзера. И вот это подтолкнуло и других государей на обособление, музыкальное обособление своих держав от прочих европейских государств. Такой процесс произошел и в России. Здесь следует сказать, что из царствующих государей после Петра I военной музыкой серьезно никто не занимался. Елизавете Петровне было не до гимнов, ее все устраивало. Вот. Елизавета Петровна процарствовала спокойно. А вот Екатерина II, зайдя на престол, вообще женщина была равновеликая Петру. Она очень-очень много отраслей государственных курировала лично, в том числе и военную музыку. Но тут надо сказать, что, как вы знаете, Екатерина обладала очень нежным сердцем, и ее фавориты при дворе пользовались неограниченной властью и силой. И вот музыка, посвященная одному из таких фаворитов, князю Потемкину, стала государственным гимном.
Ничего себе, как это получается иногда.
После завоевания, завоевания Тавриды, современный Крым, а тогда он назывался красивым словом Таврида, князь Потемкин получил, во-первых, княжеский титул и название Таврический. Князь Потемкин Таврический, и придворные льстецы и композиторы не забыли своим вниманием восхваление фаворита. Композитор Козловский написал замечательный полонез «Гром победы раздавайся». Он настолько был популярен, хотя вот нужно сказать, что с точки зрения государственности, о государстве ничего не идет, никакой речи, восхваляется «Гром победы раздавайся, веселися славный рос, звучной славой упивайся, Магомета ты потрес, Магомета ты потрес». И потом, и припев «Слався сим Екатерина, слався нежная к нам мать». Вот и все, собственно.
Ну как, это самое главное, что...
Ну это самое главное, конечно.
Это самое главное, даже не только «Слався Екатерина», а как самое главное... Это то, что гром победы раздавайся. Да. Слава российскому государству, слава российскому воину, который завоевал Тавриду. И это действительно очень многое давало России выход к морю, да еще к такому морю, это, да еще такой выход.
Как сейчас сказали бы военные исследователи, это событие имело важный геополитический характер. Действительно, география изменилась, политическая география. Россия получила выход на Черное море, и не просто выход, а она стала господствовать на всей северной акватории. И, конечно, вот этот гимн, он просто был на волне народного подъема, потому что тот подъем, который переживало русское общество в связи с победами и взятием Крыма, был неописуем. И, конечно, он выразился в музыке.
Скажите, пожалуйста, а как это случилось? Это случилось незаметно или просто указом Екатерины эта музыка, которая часто исполнялась, стала затем ритуальной?
Я думаю, что именно так она произошла ритуально, потому что вначале эта музыка, она не была написана специально как гимн, она была написана как восхваление,
как ода
князю Потемкину, но настолько она прижилась, что стала исполняться вместо государственного гимна. И на официальных приемах когда должен был бы звучать на выход императрицы государственный гимн, в этот момент стал звучать полонез Козловского «Гром Победы, раздавайся».
А давайте его послушаем.
Я хочу только обратить внимание, слушатель, какая вот мощная помпезность. И этот гимн сохранялся до революции. Очень популярная была музыка. Он сохранялся как часто исполняющаяся торжественная музыка. И даже Петр Ильич Чайковский использовал кусочек из этой музыки, поскольку эта музыка всем была известна. Он взял такой маленький кусочек, как намек, «Славься, семьи Екатерина», в известной сцене в Летнем саду в опере «Пиковая дама».
Мы сейчас послушаем этот гимн, гимн Козловского «Гром Победы, раздавайся» в исполнении Адмиралтейского оркестра. Дирижирует заслуженный артист России Алексей Карабанов, наш сегодняшний гость. Продолжаем разговор о гимнах Российской империи. У нас сегодня в гостях художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, заслуженный артист России Алексей Карабанов. А скажите нам, пожалуйста, в каких случаях положено было и прописано ли было военным оркестром, в каких случаях можно играть гимн?
Во времена Стравинского и в Российской империи, и за рубежом все концерты начинались исполнением государственных гимнов.
Все концерты?
Да.
Так, и только, например, на выход императора? То есть
да, в театре любой, в Мариинском театре, например, в любом императорском театре каждое исполнение начиналось с гимна «Боже, царя храни», когда все вставали и пели, и не только это мог бы хор, но публика пела гимн, и это было нормально. Больше того, в труппе Дягилева, когда они в русские сезоны показывали в Париже, тоже все концерты начинались «Боже, царя храни», хотя труппа Дягилева официально не была императорской труппой.
Исполняли при каждом концерте, исполняли при выходе императрицы.
Значит, в царские времена ритуал четко прописан не был. Значит, могли исполнять, но при выходе государя исполнялся гимн, да. При прибытии глав государств, когда официальная встреча, исполнялся гимн родной свой и гостя государства, из которого прибыл монарх, которого встречал государь. Вот и все. Государь мог сам сказать: сегодня сейчас исполняем гимн, сейчас не исполняем. Но были какие-то такие моменты, вот как парады, там, да, воинские церемонии, где, в общем, практически ничего не изменилось. И сейчас, и в то время было примерно так же.
Хорошо. После Екатерины, когда поменяли в следующий раз гимн России, Российской империи?
Значит, с Екатериной была такая штука. Когда Екатерина входила на престол, многие думали, что она будет только регентом царевича Павла Петровича, но она задержалась на престоле слишком долго, и Павел вступил в свои права, когда ему было уже 40 лет. Поэтому он долго готовился и ждал того момента, когда займет трон. Но он ненавидел свою мать и ненавидел все, что с ней связано, ненавидел Потемкина. И как только он зашел на престол, он даже сделал так, что замечательный дворец Потемкина передал конному полку, устроил там казармы и конюшни в этом замечательном дворце. А вид с Невы вообще закрыл, построил водонапорную башню против фасада этого замечательного Таврического дворца. И с музыкой получилось так же. Он тут же эту музыку отменил. К моменту воцарения У Павла уже был гимн готовый, написанный его личным придворным композитором, а у каждого великого князя был свой двор, так называемый «малый двор», и вот его придворным композитором был Бортнянский. По просьбе Павла он написал специальную музыку, как некоторые считают, для масонского общества, «Коль Славин». Эта музыка, действительно, она немножечко, даже не столько музыка, сколько текст, немножко странноватый. И не совсем понятно, к чему и о чем. Тем не менее, музыка получилась удивительной силы. У нее есть какая-то такая мощная энергетика, которая заставляет действительно думать и о божественном, и о государственном. И вот эта музыка была государственным гимном ровно 4 года, 4 месяца и 4 дня. Ровно столько, сколько правил Павел Петрович.
«Коль славен наш Господь в Сионе», музыка Бортнянского, исполняет Адмиралтейский оркестр, дирижирует наш сегодняшний гость, заслуженный артист России Алексей Карабанов. Мы с вами слушали гимн павловского времени «Коль славен». Это музыка Бортнянского. Исполнял Адмиралтейский оркестр под руководством Алексея Карабанова, заслуженного артиста России, нашего сегодняшнего гостя. Скажите, пожалуйста, а как же тогда можно говорить о том, как вводился гимн? Коль скоро народ привык. Это гимн народа. Не было средств информации, когда можно было всем приказать и быстро распространить.
В царской России очень быстро все
происходило,
У Гоголя, в «Ревизоре». Курьеры, курьеры, кругом одни курьеры. Так вот, курьеры мгновенно развозили ноты туда, куда нужно, и мгновенно все это ставилось, как говорится, на вооружение. Это было очень быстро.
По прошествии 4 лет что произошло?
Павел умер не своей смертью, и Александр Павлович, великий князь, его сын, был в соседней комнате. Он наивно полагал, что батюшку просто с ним, так сказать, арестуют и вынудят к отречению.
Но так не произошло.
Так не произошло, да. И свое царствие он начал с того, что сказал, что все будет как при бабушке. И действительно, он сделал все как при бабушке, за исключением одного – это государственного гимна. Гимн он взял петровский. То есть мы вернулись к тому старому гимну «Боже, царя храни» с музыкой люли. И вот тут, по Александровскому уже призыву, так скажем, Жуковский с Пушкиным пишут новый текст. И эта музыка просуществовала до 1836 года, когда уже император Николай I, Николай Павлович, брат Александра, заменил государственный гимн, и это впервые произошло на конкурсной основе, по царскому указу появилась новая музыка композитора Львова.
Тоже а слова остались те же Жуковские?
Нет, слова Жуковский написал заново, потому что тот гимн на 3/4, а новый гимн был уже на 4/4, и поэтому Жуковскому пришлось написать новые слова, но автором остался Жуковский. По поводу этого гимна есть история. Алексей Федорович Львов Львов был другом императора. Если вообще у императора могут быть друзья, то вот Львов был очень близким человеком. Вообще государь Николай Павлович был очень музыкальным человеком. Он был постоянным слушателем и гостем придворной капеллы. Он построил для капеллы совершенно великолепное здание рядом с Дворцовой площадью на Мойке в Петербурге. Львов был директором певческой капеллы и личным, что очень важно, личным учителем великих князей. А у Николая была огромная семья, только пятеро мальчиков, еще девочки. И вот что сделал хитрый царедворец Львов. Он разучил новый гимн, свой гимн, как проект, разучил с великокняжеским семейством, с императрицей и детьми императора. Он выучил этот новый гимн, и вот, сам сидя за роялем в окружении августейших детишек, они подкарауливали, когда же придет царь. И заслышав скрип его сапог, а Николай любил, значит, скрипучие сапоги. Раньше специально гусиное перышко вставлялось, значит, в подошву, чтобы был вот такой шик. Это был такой шик армейский. Николай любил, чтобы сапоги поскрипывали. И вот, издалека услышав скрип сапог императора, заиграли и запели «Боже, царя храни». Император выслушал это за дверью. Он не стал нарушать эту идиллию, но, войдя, прослезился и попросил исполнить еще раз. И когда через несколько дней было официальное слушание в певческой капелле, император пришел на репетицию, попросил исполнить еще раз, а потом еще раз. Ну, конкурс, в общем, практически был выигран без конкурса. Замечательная музыка Глинки, которая тоже была написана к этому конкурсу, некоторое время была государственным гимном Российской Федерации в окончании советского периода и первое, так сказать, время после 1991 года. Мне кажется, это очень достойная музыка. Мне она просто как музыканту очень нравится. Жалко, что ее
не утвердили.
Но да.
Музыка Александрова тоже великая, но мы сейчас все-таки о музыке Российской империи. Значит, получается, что Львов выиграл, а Глинка тогда проиграл.
Глинка проиграл.
Но музыка осталась все-таки как гимн, как музыка патриотическая осталась такая.
Да,
музыка.
И она осталась как патриотическая песня Глинки. Вот это известная музыка.
А давайте мы сейчас послушаем интерпретацию Львова «Боже, царя храни». Но это музыка Львова, и этот гимн просуществовал вплоть до революции,
получается? Этот гимн просуществовал вплоть до революции.
Давайте послушаем в исполнении Адмиралтейского оркестра. Дирижирует наш сегодняшний гость, заслуженный артист России Алексей Карабанов. Итак, наше время подходит к концу. Практически вот то, что мы сегодня слушали, мне кажется, необыкновенно красивой, патриотической, такая вот с каким-то особым духовно-нравственным запалом музыка. Скажите, пожалуйста, а вот как вам кажется, исполнение такой патриотической музыки, может быть, теперь ее можно продолжать исполнять? Это очень красивая музыка. Почему ее так забывают?
Но кто-то забывает, кто-то не забывает. Ведь есть большое очень количество людей, которые очень увлекаются этой музыкой старинной. И я по своему опыту могу вам сказать, что однажды я устроил в Петербурге концерт исключительно из маршей Российской императорской гвардии, в том числе из гимнов. Был аншлаг, был больше 1000 зрителей. Я был просто удивлен. Меня просто потрясло само отношение людей, что столько людей так трепетно относятся к нашей музыке.
Это музыка, которая вызывает особые чувства, особое отношение к своей родине. Это вызывает определенные эмоции. Ничего с этим сделать нельзя. Это действительно абсолютно сопряженный материал. Я хочу напомнить, что сегодня мы говорили о гимнах Российской империи, о том, как они становились гимнами, как их исполняли. У нас в гостях художественный руководитель и главный дирижер Центрального концертного образцового оркестра военно-морского флота имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, заслуженный артист России Алексей Карабанов. Мы продолжим цикл программ, которые будут посвящены военной музыке и военным оркестрам. Встретимся с вами в ближайшие выходной и продолжим эту тему. Ну, а сегодня все. Всего вам доброго. Спасибо большое.
Спасибо. До свидания.
Домашнее чтение. Детская программа на радио «Орфей».